«Как изменилась наша конница», — сказал он. «В гражданскую войну мы с Буденным на всю конную армию имели несколько примитивных броневиков, а теперь в каждой кавалерийской дивизии целый полк замечательных танков, способных своим ходом преодолевать сложные речные преграды». «Ну что ты, старый дружище, думаешь насчет танков?» — обратился нарком к Федору Яковлевичу Костенко. «Не подведут они нас? Может быть, конь вернее, а?» «Нет, Климент Ефремович», — ответил Костенко. «Коня, шашку и пику мы пока не забываем. Думается, рано еще хоронить конницу, она еще послужит родине. Но танкам мы уделяем серьезное внимание. Это новый, подвижной род войск». «Ну, а как думает комиссар?» — спросил нарком Зинченко, которого также знал по первой конной. «Я считаю, что Федор Яковлевич прав», — ответил он и добавил. «Я был бы плохим, вернее, никуда не годным комиссаром мехполка, если бы сомневался в большом будущем бронетанковой техники. Мое мнение, надо смелее развертывать механизированные войска, особенно танковые соединения, которых у нас маловато». «Ну что ж, Александр Ильич», — обратился Ворошилов к начгенштаба, «не будем мешать командованию дивизии. Желаю всем вам удачи, мы еще увидимся и потолкуем». Мы поняли, что нарком будет лично наблюдать форсирование реки, так как вся колонна машин направилась в район предстоящих действий нашей дивизии. После 30-минутной артиллерийской подготовки передовые отряды и частей дивизии на широком фронте подошли к реке. Низко пролетевшее вдоль реки звено самолетов поставило дымовую завесу, удачно прикрыв от противника действия первого десантного эшелона. Когда дым начал рассеиваться, передовые подразделения уже зацепились за противоположный берег. Кое-где были слышны крики «Ура!», частая стрельба и пушечные выстрелы. А когда дым окончательно растаял, стало хорошо видно, как 15 танков мехполка, с ревом выбравшись на берег противника и стреляя на ходу, быстро подходили к подразделениям, наступавшим на захваченном плацдарме. Скоро вся дивизия была на другом берегу и, опрокинув противника, успешно продвигалась вперед. На разборе маневров нарком дал высокую оценку нашей дивизии, похвалив за хорошую организацию форсирования реки и новаторство танкистов, рискнувших своим ходом преодолеть такую глубокую реку, как Березина. На полковых собраниях мы рассказали об этом солдатам, сержантам и командирам. Они долго не расходились по квартирам, продолжая с увлечением делиться впечатлениями о прошедших маневрах. Утром следующего дня состоялся большой парад. Погода была чудесная, солнышко как-то особенно согревало наши сердца. Войска, участвовавшие в окружных маневрах, закончив построение, ждали команды смирно, чтобы встретить наркома обороны. Мне показалось, что командиры частей 4-й Донской казачьей дивизии волнуются больше других. Да нет, солдатские лица командиров спокойны, уверены, все будет хорошо. Раздалась команда смирно, равнение направо. К войскам приближался нарком обороны. Короткий рапорт командующего округом Убаревича, и нарком направился к войскам. Объезд стрелковых войск окончен. Оркестр дивизии заиграл встречный марш. Полевым галопом на рыжем коне нарком подскакал к нашей дивизии. Первую остановку Ворошилов делает около 19-го Маночского ковполка, в строю которого он не раз ходил в атаку на белогвардейские и белопольские части. «Здравствуйте, товарищи!» — с какой-то особой теплотой произнес Ворошилов, окинув взглядом бойцов. После объезда 4-й дивизии нарком тем же аллюром поскакал в 6-ю Чангарскую казачью дивизию. Эта дивизия не меньше прославилась в годы Гражданской войны. Вместе с нашей она хорошо сражалась под знаменами 1-й конной армии. Позже Ворошилов, поднявшись на трибуну, произнес речь, в которой коротко сказал о политике и мероприятиях партии в деле строительства социализма,
о международном положении, о необходимости крепить оборону нашей страны и поздравил войска с успешным завершением осенних маневров. Затем под мощные звуки оркестра двинулась пехота, отбивая шаг. После пехоты пошла конница.